Шалом, дорогие друзья, шалом. Сегодня третий день по шаббату, 25 число месяца Адар. И сегодня у нас один из особых дней, когда мы начинаем читать новую книгу. Мы сегодня начнем читать первую главу первой книги царств, которая в синодальном переводе и в других переводах Септуагинты больше известна как третья книга царств. Ну, с Божьей помощью начнем читать, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, Таты, благослови, поддержи, укрепи всех тех, кто находится сейчас на войне, кто переживает кровопролитие, те, кто лишился близких людей, родных людей, дай утешение в сердце, ты тут единственный утешитель. Те, кто потерял жилье, потерял работу, потерял веру в будущее, верни веру в будущее и надежду на будущую спокойную, мирную жизнь. Каждого, кто пострадал от этой войны, от этого кровопролития, исцели каждого от его болезни. Те, кто чувствует беспомощность, надели силою. Те, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Это тоже парализует человека порой. И дай мир своему народу. Благослови тех, кто переживает за пропитание для своей семьи. Пошли достойную работу, так чтобы на работе было достойное отношение, чтобы был достаток, избыток в семье. Время на общение с семьей, на изучение Писания, возможность и желание помогать другим. Благослови среди тех, кто болеет, дай мудрости врачам исцелять, направь в руку врачей на исцеление. Поддержи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, в которых раздор. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир своему народу, благослови нас всех миром по обетованию твоему, Господь, да сдерживание народу своему, Господь благословит свой народ миром. А мы с Божьей помощью начинаем читать книгу царств, первую книгу царств. Начинаем, конечно, как обычно, с первой главы, в которой начинается рассказ о последних днях жизни царя Давида. Вемелех Давид Сакен Ба Баямин. А царь Давид состарился и насытился днями. Первая буква книги, буква Вав, говорит И, как продолжение предыдущей истории, то есть книга новая, а история продолжается, мы будем читать про тех же людей, продолжать ту же историю, которую мы читаем с самого начала. Царь Давид состарился, пришел в дни про Авраама, сказано то же самое. То есть Давид состарился и насытился днями, дни его были полны. Старость пришла и удовлетворенность жизнью, вот этот покой, сытого от жизненных переживаний человека пришел к Давиду. Но и здоровье, конечно, уже не то. «Ваикасугу бебгадим влёгу и хамлю». И сколько ни покрывали его одеждами, не мог согреться. Давида знобило, морозило, сколько на него ни одень одежда. Иерусалим далеко не всегда холодный город. Летом там бывает и 35, и 40 градусов тепла. Давиду холодно, как не одевай. Давид не может согреться. Царские одежды не согревают его. Некоторые комментаторы сразу вспоминают историю, что он в свое время повредил одежды царя Шауля и говорят, вот тебе пришел срок отвечать за повреждение царских одежд, теперь одежда не согревает тебя. Но, скорее всего, дело здесь просто в том, что вот был человек горячий по крови, воин, человек быстрый на реакцию. То есть, ну, как ни крути, горячий человек, и про него сказано румяный юноша, то есть кровь проливала к коже, и кудри его увелись, но вот он состарился, и уже одежда не согревает его. Выямрулю Авадав. И говорили ему рабы. Скорее всего, здесь имеется в виду не все рабы его. Во-первых, под рабами в отношении царя подразумеваются не рабы, в том понимании, о котором мы сейчас говорим, юридические рабы, а прислуга дома. Это были люди вольные, свободные, они физически не были его рабами, но они называются рабами царя, подданные его, так можно сказать. И говорили подданные его, и вакшу ле адуни амелех, пусть попросят для господина моего царя. То есть, почему говорили ему, попросят для господина не нашего, а моего. То есть, можно представить это как такой консилиум врачей, на котором один из врачей, вернув очки на переносицу, говорит, а давайте попросим для господина нашего царя на арабетула, девушку, девственницу, веамда лифней мелех, чтобы она предстояла перед царем, то есть прислуживала царю, то есть дословно стояла перед царем, но она не должна стоять перед ним как натурщица или как какая-то статуя, она предстоит перед ним, ведь ее сохенет. На современном языке сохен – это агент. Агент любого агентства, ну и как шпион в том числе. И некоторые комментаторы, опираясь на это значение слова, говорят, она будет присматривать за Давидом, будет, так сказать, агентом влияния на Давида. Но, скорее всего, под словом «сухэнет» здесь можно подразумевать такую домоправительницу или экономку, которая будет отвечать за Давида, вести ему хозяйство. «Вишихва бехикиха вэмэля дуни амэлэх». И она будет лежать на груди твоей, и будет тепло господину царю. То есть Давиду предложили такой вариант лечения, противосимптомный, так сказать, который не исцелит его навсегда, а даст ему возможность нормально функционировать. Рядом с ним будет молодая девственница. Девственница, ну, во-первых, потому что царю неугодно иметь дело с чужими женами. Во-вторых, потому что традиционно считалось, что девственница полнокровнее, что она горячее обычной женщины. И она будет все время лежать рядом с царем в качестве такой вот грелки. И поскольку царь, ну не может царь принимать посетителей с девушкой в постели, то она будет ему экономкой, то есть царь фактически замкнется с этой девушкой вместе и, так скажем, ну, не просто будет к нему войти, только очень-очень близкий круг сможет к нему входить, но таким образом царю, по крайней мере, будет тепло. Царь, не знаю, что отвечает на это, но, видимо, соглашается, потому что направлены специалисты на поиски, и мы читаем в третьем стихе, «Вивакшу на ара ифа бехоль гвуль Исраэль». И искали красивую девушку во всех границах Израиля. Во втором стихе, когда поставлена задача, мы не читаем, что надо найти красивую девушку. Достаточно просто девушку непорочную, девственницу. В третьем стихе мы читали, что так сказать, специалисты по отбору искали девушку красивую. Видимо, потому что считали, то есть комментаторы говорят, что красивая – это более горячая кровь. Во-вторых, снова Давид царь, ему полагается иметь все самое красивое, но и должен же быть какой-то критерий, по которому мы отбираем девушек, и что это, если не красота. И, скорее всего, вот искали красивую девушку, но еще и потому, что Давиду разгорячить кровь красивая девушка тоже может. Воимцел это Авишаг Ашунамид. И нашли девушку, которую звали Ави Шаг. Можно перевести это как «отец мой рычит, как лев». Можно перевести как «отец мой заставляет отступать». Она из места, которое называется Шунам. Это место недалеко от Афулы, между Афулой и Нацаретом. то есть недалеко от Назарета, Гиват-Эморе, примерно 3 километра от Назарета, 9 километров от Каны Галилейской, то есть Галилянка, воевал Тали Мелех, привели ее царю. Венаара Ефа Адмиот, а девушка очень красива, про кого сказано было, что она очень красива в свое время, про Батшеву, которую Давид увидел. И на этот раз ее снова приводят к царю, но только царь уже, конечно, не познает ее. Ведь Елемелех Сухенет, и она была царю управдомшей, домоправительницей, экономкой, ведь и Шартеу, и прислуживала его в Эмелех Лоида, а царь ее не познал. Любовь между ними была платонической. Царь все время согреваем ею, она ему готовила еду, подавала еду, всячески обслуживала, или, скажем, подавала еду, которую приносят с кухни. Но таким образом царь оказался некоторым образом изолирован от окружающего мира. Он все время с этой девушкой, его знобит, он без нее не функционирует, а с ней тоже ограничен, не войдешь за советом, не спросишь его, трудно собирать информацию, трудно за всем наблюдать, и этим начинает пользоваться в том числе его дети. В Адония бен Хагит, Адония бен Хагит, четвертый сын царя Давида, у него был Амнон, был Авшалом, был Хилав, он же Даниэль, третий сын, о котором мало говорил, но есть о нем отдельная беседа, тайна этого сына, но по некоторым версиям он умер в детстве, словом, необычная история с этим Хилавом, и четвертый сын Адония, Адония четвертый сын, и он претендует на престол. Естественно, он единственный, так сказать, выживший, среди выживших детей, он самый старший. Понятно, что дни царя Давида заходят к концу, и Адония размышляет, что вот-вот-вот он, наследный принц иудейский, станет царем иудейским. Даниэл бен Хагит. Женщина, имя Хагит, означает, что она рождена в какой-то праздник, от корня Хага. Праздник. А Даниэл бахвалится, говоря, «Они им лёх, я буду царствовать». И в качестве промо для своего царства, для того, чтобы привыкали видеть его царственным, я сделал рехев у фарашим, сделал ему колесницу и всадник им, хамишим иш, и 50 человек, Рацим Лифанов, бегущих перед ним. Сделал себе колесницу со всадниками и 50 человек, бегущих перед ним. То есть сделал сегодня, как бы, наверное, мотоциклетный кортеж, едет перед президентами. Вот Даниэл сделал себе мотоциклетный кортеж, только из пеших скороходов, которые бежали перед ним, как перед царем. То, что не позволял себе делать Давид. Если бы Адониял внимательно следил за событиями, он бы понял, что делать себе 50 всадников – это плохая примета. Авшалом тоже начинал с этого и закончил плохо. Вот ничего хорошего это дело не предвещает. Но Адониял не смотрел по сторонам, он смотрел на царскую власть, поэтому он повторяет обычай 50 сопровождающих кортеж, и никак иначе Адониял выезжает так. «Вле отцво вив меемав леймор маду акахазита». А случилось так, что Давид, отец его, никогда не огорчал его вопросом, почему ты сделал так-то или так-то. То есть вообще всю свою жизнь прожил Адония бен Хагит без того, чтобы отец хоть раз спросил его, огорчил его вопросом: «Ты, сынок, почему так поступил? Зачем ты так сделал?» Вот, кстати, возвращаясь к тому, что такое Давид как отец. Давид молчал, когда Амнон изнасиловал Тамар. Давид молчал на выходке Авшалома, на выходке Амнона, молчал на выходке Адонии. Давид никого не хотел огорчать. В притчах Шломо напишет «Хосех шифто суне бно», что любят переводить как экономящий розгу свою, ненавидит сына своего. На самом деле шевет – это вовсе не обязательно розга. Шевет – это может быть и скипетр, и трость, и посох, может быть и ветвь, и прут. Но скорее скипетр или… то есть какое-то право устанавливать законы, давать наставления и так далее. Если отец говорит, я не хочу огорчать своего сына, я его так люблю, что я не буду спрашивать, почему сынок так поступил, он же огорчится, он же расстроится. Или я скажу, сынок, ты здесь неправильно поступил, надо было поступить так-то. Или теперь тебе надо пойти извиниться. Не, упаси Бог, он расстроится, он обидится, и я его огорчу очень сильно. Давид не огорчал, и вот выход. То есть, что, о чем говорят притчи? Что тот, кто боится наставить своего сына, тот, кто боится проявить свою власть, тот, кто думает, что, как сказать, сжимая, удерживая проявление власти, он на самом деле ненавидит своего сына, потому что делает своему сыну зло. И дальше, как Шломо добавляет, а тот, кто любит своего сына, тот наставит его на мораль, передаст ему наставление. Это обязательно, не обязательно через розги снова. Передаст ему то, что должен передать человек, носящий скипетр, державу, посох. Ну, возможно, и розгу, но далеко не в первую очередь. Давид никогда не огорчал его вопросом, почему ты так делаешь. И, собственно говоря, и сам Адония не огорчался, задаваясь таким вопросом, почему я так делаю. Вагамгутов Тормиот. И он тоже был красив видом. Ваито Ильда Ахрей Авшалом. Его мать родила его после Авшалома. То есть он естественный наследник. Он пригож, красив, как принц. Мечта любой девушки. И он чуть младше Авшалома. То есть вот куда ни кинь, по всем статьям, мужчина хоть куда, и прежде всего на царство. В ее дворав Имьяв бен Цруя, и он был, как имел, обделывал дела свои, или постоянно находился так, в дружеских, в отношении постоянных переговоров с Йоавом бен Цруя, это главнокомандующий армией Давида, в им Авиатара Коэн, и с Авиатаром первосвященником, в Изелазру Ахарей Адония, и помогали они Адонии. Это были очень близкие, верные Давиду люди. И Йоав, который, мы знаем, не просто готов был пожертвовать, а жертвовал жизнью своей ради Давида. И Авиатар, священник, которые пережили с ним очень много всего. Естественно, возникает вопрос, почему они на стороне Адонии. Ну, во-первых, потому что, возможно, они тоже видят в нем единственно правильного наследника. Ну, естественно, наследник. Во-вторых, может быть, и так тоже говорят в комментарии, может быть, они боятся, что придет к власти Шломо, и им будет негде на старости лет греть свои старые косточки, потому что Шломо не совершал с ними боевых подвигов, Шломо другого расклада человек, Шломо может просто прогнать со двора, и куда они подадутся. Ну, кроме того, Адония, он постарше будет, ему под 40, а Шломо, он еще совсем юноша. И понятно, что кому доверять власть. Ну, не этому же сосунку. Таким образом, Адония собрал кортеж, он красив, пригож, у него хорошие связи, но не со всеми он в хороших отношениях. Вот Цадок Коэн, а отец их, Цадок священник, Баньяу бен Иуда, один из воинов Давида, Венатан Анави и пророк Натан, у Шимеи, про Шимеи есть много разных версий, кто такой этот Шимеи. Некоторые говорят, что это тот самый Шимеи, который сначала кидал Давида камни, а потом пришел просить прощения, но не похоже, что это он, не слишком он важная фигура, да и про него Давид скажет по-другому в следующий раз. Скорее всего, это тот самый Шимеи бен Элла, которого Шломо потом назначит одним из правителей. Мы еще об этом будем читать. Раи тоже человек, имя которого впервые упоминается, и, скорее всего, имеется в виду Хушай, который был засланцем Давида при дворе Авшалома. Вегебурим ашер ли Давид и все остальные рыцари Давидовы, Леаю и Маданьяу, они не были в союзе с Адониелом. То есть Адониел собрал маленькую такую коалицию из влиятельных людей, но большинство влиятельных людей не было на его стороне. Адониел понимает, что надо действовать. В избах Адониел цон увакар умри. И Натаниэл принес из мелкого и крупного скота возле Эвен Захелет, который Вайн Ругель, это место современного источника Силама, сегодня это на территории Иерусалима. Вайкраит кол эхав бней амелех, и собрал всех братьев своих царевичей, вайкол аншей Иуда, авдей амелех, и всех так сказать, служащих, влиятельных людей иудеи, служителей царя. То есть он собрал всю царскую номенклатуру и всех царевичей. Ведь Натана Нави, но Натана пророка, у Баньяу, и Баньяу Баньяудая, о котором мы говорили, и рыцарей Давидовых, ведь Шломо Ахив и Шломо брата своего Лёкара не позвал. То есть он созвал своих людей на такой вот всенародный, междусобойный праздник. Натан, он пророк Божий, и мы помним, что Натан в свое время говорил о Шломо, Натан помнит, что сказано было о Шломо, и что Бог назвал его Идидия и многое другое, и Натан начинает действовать. К Давиду сразу так вот напрямую прийти непросто, Натан начинает с Бат-Шевы. Умер Натан эль Бат-Шева, и сказал Натан Батшеве, «Эм Шломо, матери Шломо, леймор», говоря, «Алло шамат ки мелах Адония бен Хагит, у Адонейну Давид Лоида». Слышала же, что воцарился Адония у сына Хагит, в царь наш Давид не знает об этом. В Ата, теперь же лехи пойти, в Ацех, на яйца. Я тебе совет хороший дам, посоветую тебе хороший совет. Умальтейт на всех. И ты через этот совет спасешь душу свою. Вайтнефеш бнех Шломо. И душу сына своего Шломо. Легей. Иди. Вебоэль мелех Давид. И приди к царю Давиду. Вемартелав. Алло ата адуни амелех нишбата. И скажешь ему, ты же царь. Мой господин, мой царь клялся, Леа Матеха, Рабесвей, Леймор, говоря, Кишлемо бен Хаим лохахарай. Ты клялся, что Шломо сын твой будет царствовать. Ты говорил, Ахарай Ишевеля Кисе, после меня он сядет на престол. Умаду Амадах Адониел. Почему же воцарился Адониел? Это то, с каким вопросом Натан наставляет Батшеву прийти к царю. Но он разыгрывает спектакль перед царем. Это не просто монолог, это сценарий для спектакля в двух действиях. Действие второе, почти все те же, и Натан. Инех, одех, мидаберет. И вот только ты еще говоришь, шамэ мэлях, там с царем, вэни авуахарайх, вэмилете и дворайх. Я приду и восполню твои слова. И Батшева слушается Натана, она понимает, в какой ситуации она оказывается. Если Адониел воцарится, то вполне возможно, что он будет убирать конкурентов, претендентов на престол, Шломо может собирать свою коалицию. Иди знай, чем это все обернется. У того Батшева эламелех хедра. И Батшева пришла к царю в комнату его. У амелех закен меот, а царь очень стар. У авишага шунамит мишарет это мелех. И Авишаг в этот момент прислуживает царю. То есть она заходит, и можно было бы сказать, ну, застала жена царя с какой-то девкой. Но здесь как никого ничего не волнует. Любовь, которая еще, быть может, в душе погасла, не совсем не тревожит ничем. Ни Батшеву, ни Давида, ни Авишаг. И вот через эту немую сцену, вот так вот Батшева, Вачиштахавеле Мелех, Батшева поклонилась и простерлась перед царем. Снова не похоже совсем на романтическую встречу. Вэмар Мелех, Малах, и сказал царь, чего тебе? Это такое традиционное обращение царя к своему подданному. Витамарло. И она сказала ему, Адуни, господин, Атаниш бата бе Адуна Эльвеха леаматеха, ты Господом Богом своим клялся рабе своей, это то, чего не говорил ей Натан, про Господа Бога речи не было. Кишламо бин хаим леха хараха, потому что царь, что Шломо, сын твой, будет царствовать после тебя. Уйше валькиси, ты говорил, он сядет на престол мой. Веата, а теперь же смотри, ине Адуния Мелах, теперь Адония воцарился, вата Адония Мелех, ой, дата, ты, господин царь, не знаешь. Лизбах, Чор, Умарицон, и он забил быков и мелкого скота множества. Выкрали кольбный Амелех и собрал всех сыновей царя, всех царевичей. Вели Авиатара Коэн, Авиатара Коэну позвал, вели Вав Царцева, и позвал Вава, военачальника, вели Шломо Авдеха Лёкара, а Шломо не позвал. То есть он не только не позвал Шломо, не только воцарился и позвал всех царевичей, а Шломо не позвал. Это не жесть неуважения к Шломо, это понимание, что Шломо его конкурент в претензии на престол. «Веата, Адуни Амелех, теперь же, господин мой царь, и нейколь Исраэль Алеха, глаза всего Израиля устремлены на тебя, леагид лаэм, ми юшева ля кисе Адуни Амелех ахарав, кто будет сидеть на престоле царя после него?» «Веяки шахав Адуни Амелех и мавотав, и будет, когда возляжет господин мой царь с отцами своими, выйти они...» Увни Шломо Хатаим. И мы, я тогда и сын мой Шломо, каким-нибудь образом пропишемся грешниками. То есть нам припишут какую-нибудь статью и с нами расправятся. Ты представляешь, что будет? И вот она не успела закончить говорить, как на сцену выступает, как обещал пророк Натан. Винни модена медаберет им амелех, венатана навиба. Вот она еще только говорит с царем, и пришел пророк Натан. Вегиду лемелех леймор, и сказали царю, говоря, ине Натана нави. К вам царь пришел, как дворецкий приходит, и говорит, к вам пророк Натан, царь. Воевнорев на ямелех. Видимо, в этот момент Батшева выходит, потому что к царю пришел пророк, и, в общем-то, они-то пришли в сговоре, но понятно, что пророк пришел, и пророк должен говорить с царем один на один. Уж точно не в присутствии его супруги. Воеволев на Ямелех, Виштахол Ямелех и Панаварца. И он пришел и тоже поклонился царю ниц. Вема Натан, и сказал Натан, Адуни Ямелех, господин мой царь, Ата Амарта, Аданияу и Млёха Харай, Уюше Валькисей, говорил ли ты, что Аданияу сядет на трон мой и будет сидеть на престоле моем? Киерадаем, ибо вот я, потому что смотри, он сегодня спустился, выизбах шору марицон, и забил множество скота, выекрали койбный мелех, и созвал всех сыновей царя, были царей цава, и были начальников, были авиатара коэн, и авиатара священника, и не могли им вышать им лифанал, и вот они там едят и пьют перед ним, в ямру, и гаем мелеха Даниэл, и говорят, да здравствует царь Натаньяу, царь Адоньяу, простите, Натаньяу, израильские реалии лезут в голову, да здравствует царь Адоньяу. То есть Натан пересказывает ему историю, и Давид рисует в глазах, что вот уже Адоньяу воцарился, уже все кричат, да здравствует царь. И Натан говорит, это ты сказал, да, это же все с твоего согласия, да, происходит. Вли, они Авдеха, а мне, я раб твой, вли Садока Коэн, и Цадоку священнику, Леваниял бен Иуда, и Баниял сына бен Иуды, и Шломо рабу своему не позвал. То есть, опять-таки, понятно, смотри, с кем он в говоре, смотри, какой расклад. «Ваим мет адони амелех не я адаваразе», «Если это все от господина моего царя», «Вуля удат это вдеха», «Мейше валяхисе адони амелех ахарав», «Это действительно все было от тебя, царь, и ты не сказал мне, рабу твоему, кто сядет на твой престол после меня?» То есть Натан ни в чем не обвиняет царя. Натан говорит, что действительно так, да, это действительно правда. «Ваян амелех Давид вьомар». Давид, который до сих пор беспомощный, вот он молчит и ни на что не реагирует, греется с девушкой. «Ваян амелех Давид лимор, король или Батшева, позовите ко мне Батшеву». Батшева вышла, но она недалеко ушла. «Ветоволев на ямелех, ветоамодев на ямелех». И пришла она к царю и встала перед царем. «Ваишба амелех ваямар». И поклялся царь и сказал: «Хай Адонай, жив Господь». То есть идет клятва именем Господним. «Ашер подарит на все миколь цара, который искупил мою душу от всех бед». То есть я помню, что я клялся Господу. Я клянусь Господом и Избавителем. «Кикашер неизбатили хаба Адонай Элуэй Исраэль лимор». Когда как я клялся тебе, Господом Богом нашим, говоря, «Кишлемо бин хаим лохахарай», что царь, сын мой, сын твой, будет сидеть на троне после меня. «Вуюшев аль-киси», так ты, и он сядет на престол свой вместо меня. «Кена асе айомазе», так я сделаю сегодня. Я не просто после своей смерти это сделаю. Я не после своей смерти передам власть. Я сегодня поставлю Шломо на царство вместо себя. «Ветикот Батшева апай марец», и поклонилась Батшева до земли, «Ветиштаху лемелех», и простелась перед царем, «Ветумар», и сказала: «И адони амелех Давид леулям», «Живи вечно, господин мой царь Давид». «Вьомар амелех Давид», и сказал царь Давид: «Король или цадок акоин, позовите сюда цадока священника, валентана нави, и Натана пророка, и Баниягу бен Иуда, и Баниягу». То есть тех трех, которых Адониягу выключил, исключил из своей коалиции. «Воюфна и Амелех», они прошли перед царем. «Вьомар Амелех Лаэм», и сказал им царь: «Хуй махэм это авади Адонайхэм», «Возьмите с собой рабов господина вашего, вэркавтам и шламу бни, аль апрада ашарли, вэураттам и то Эльгихон, посадите его на молитву, которая у меня, и спустите ее к источнику Гихон, помазать царя у берега реки». Река – это поток, это значит царствие, которое будет как посаженное у потока вод, то есть то, что будет течь в будущее, то, что будет надолго и надолго. И обычно происходит, что если отец помазан, сын не нуждается в помазании на царство. То есть, если сохранилась цепочка, то не нужно. Но здесь нужно помазать Шломо для того, чтобы было ясно, что царь повелел передать при жизни царскую власть Шломо, поэтому Шломо помазается. У Машаха Тушам цадок Акоин. И помазал его там цадок священник. Ванатана Нави Лемелех Алисраэль. И Натан пророк царем над Израилем. «Вы такатем бе шафар», и тогда проступите в шафар. «Вы амартем и амелех Шломо», и скажете: «Да здравствует царь Шломо». «Валите махарай вешав алькиси», и пойдете, подниметесь вместе с ним, и он воссядет на троне моем. «Уемлёх такти», и он будет царствовать вместе со мной. «Вы вот тот цевите льет Нагид аль-Исраэль валиуда». Его я поставлю быть правителем над Израилем и над Иудеем. «Ваян Баниягу бен Иуда это мелех», и ответил Баниягу бен Иуда царю. Баниягу бен Иуда отвечает, потому что он, кстати, армейский товарищ здесь, он здесь главный исполнитель, не священник, не пророк. Они, собственно говоря, царю не подчинены, а вот военно обязанный военно-руководитель, товарищ Баниягу, он как бы и отвечает: «Амэнь, кэнэ мардонай рэй, дони амэлех». «Амэнь, Да будет так по слову Господню, господин царь. Кашер, а я, Адунай и Мадуни Амелех, как был Господь с господином моим, царем, кен и им шламо, так да будет им шламо. Выигдаль, эткисе, мекисе, Адуни Амелех Давид. И да возвысит он престол шламо, да поставит престол шламо выше, чем престол царя Давида. То есть, по сути, здесь Баниял Бен-Иуда, присягает на верность царю Шломо в присутствии его отца, царя Давида. Клянется в том, что Господь вместе со Шломо, и значит, где Господь, там он сам. Ваярад Цадок ха-Коэн, ва-Натан ха-Нави, ва-Бнейя ба-Иуда. И все эти трое, ва-Икарти, ва-Пилати, и войсковые начальники Израиля, ва-Иркеву эт Шломо аль-Предат ха-Мелех, и повезли, посадили Шломо на царскую мулицу, Выехлёва то Аль-Гихон, и повели его к Гихону. Выехал Цадок ха-Коэн в Керен ха-Шемен, и взял Цадок священник рог масла, Минауэль и шатра, выемшох эт Шломо, и помазал царя. Выеткиву бы шафар, выемру, и протрубили в шафар и сказали, киам и мелех Шломо. Весь народ сказал, да здравствует царь Шломо. Ваялю коля амахарав, и поднялся весь народ вместе с ним, вам михалялим бихалялим, и народ играет праздничные мелодии на флейте. Усмехим симха гдуля, и радуется радостью великим, ветивка аарец бекулям, так что земля трещит от их голоса. Ну, разумеется, это метафора. Вишма Даниэль коль курим ашерито. И Даниэль услышал это, и все званные, которые с ним, вему хилуле и холь, они как раз закончили трапезничать. Вишма Иоав и коля шафар. А Иоав услышал голос шафара. То есть каждый с музыкальностью своего уха все слышат флейты и наигрыши праздничные, но я слышу самое важное, шафар. Уйомар мадуа коль крия ума. Почему я слышу голос трубный, голос призыва? Оден абигабер, и он еще говорит, вини Йонатан бен Авиатара коин ба. И вот пришел Йонатан, сын Авиатара. Уйомар Даниял, и сказал Даниялу, бо, Фиш Хайлята, иди сюда. Ты же бравый человек. Вытовьте вас, сэр. И ты принесешь хорошую весть. Ну ты же хороший, бравый человек, Йонатан. Ты точно принесешь хорошую вещь. Ваян Йонатан Вайомер. Ответил Йонатан и сказал для Даниэлу. Даниэл, аваль Адонейну Амелех Давид. Эмлих эт Шломо. Однако царь наш, царь Давид, воцарил Шломо. Ну, как хотите, трактуйте новость, хотите хорошая, хотите плохая, кому какая, вот она такая новость у меня. Ну, как по мне, так хорошая. Вишлахат ва-Мелех эль Цадок ха-Коэн, ва-Натан ха-Нави, Бунья бен Иуда, и послал к нему, он пересказывает, что послал царь с ним Цадока священника, и Натана пророка, Бунья бен Иудая, и Картеев, и Гудеев, и все эти воинские подразделения, в Иркивуоту, Аль-Предата Мелех, и повели его на царской мулице, в Имшелхуто, Цадок ха-Коэн, и Цадок ха-Коэн, Цадок священник, помазал его вместе с пророком Натаном на Гихоне, в Иалю Мишам Смехим, в Итихем Хрия, Уколя Шер Шаматен. И они поднялись сюда радостные, и вот эта самая радость и веселье, это и есть тот самый голос, который вы слышали. Выгам Йошав Шломо Аль-Кисе Мелуха. И уселся уже Шломо на царский трон. Выгам Бау Авадей Амелех Леварех это Даниэл Амелех Давид Лимор. И тогда царские рабы стали благословлять господина нашего, говоря, и там Элоим Эчем Шломо Мишимха. чтобы Господь возвеличил имя Шломо больше твоего имени, то есть чтобы Шломо возвысился больше, чем Давид, выигдалит кисон и кисеха, и возвеличит трон твой выше, чем твой трон, выиштахаву амелех аля мешка, и поклонился ему царь на ложе своем. Выгамкаха амар амелех, и так сказал царь, барух Адонай элеви Исраэль, благословен Господь Бог Израиля, от шерната наем, ки шев аль киси, Войнай Раот, что увидел сегодня, дал мне сегодня увидеть наследника моего, сидящего на троне, и глаза мои видели это. То есть благословен Господь, который дал мне дожить, что в моем троне сел мой наследник. Это не так-то просто, не у всех царей это получалось. Ну как доброе это известие или недоброе, как для Адонияу известие совсем недоброе. Войхриду вояку коль курима шарли Адонияу. И испугались, и встали все званные по Даниилу, и пошли каждый своим путем. В Даниилу и Ралиф не Шломо. А Даниилу испугался царя Шломо. В Икам, в Илех, в Ихазек, в Кранатам Избех. И встал и пошел, и схватился за рога жертвенника. Мы как-то говорили, что рога жертвенника похожи на город-убежище, что это место, где нельзя взять без суда в определенных обстоятельствах. Уйгатли Шломо леймор. И сказали Шломо, говоря, ине Адонияу ира это мелех, вот Адонияу боится царя. Ине ахаз бекранота мизбеах леймор. И вот он держится за рога жертвенника, говоря, и шамали кайома мелех Шломо и немит это в дибехерев. Пусть царь мой Шломо поклянется мне сегодня, убьет ли он раба своего, убьет ли он меня мечом. Вымер Шломо. И сказал Шломо, ну, у него есть возможность добить Адонияу, но Шломо не спешит на расправу со своим братом. Шломо отвечает, имя Левенхайль, если он будет человеком отважным, ло и поль мисарата варца, ничего с волос его не упадет на землю. Вы им рати мацабу вам это. Если же найдется в нем какое-то зло, найдется в нем какая-то гниль, умрет. Вы ишлах амелях Шломо и послал царь Шломо, вы ирду уми аль мизбеах, и сняли его с жертвника, отвели его от жертвника. Вы его, вы иштахаву лемелях Шломо, он пришел, и он тоже поклонился царю Шломо, вы эмарло, и сказал ему Шломо, Лех Ребейтеха, иди домой. Последнее, так сказать, революционное поползновение против Давида закончилось поражением. Давид при жизни передал власть своему сыну, царю Шломо. Все это случилось в течение одного дня. Давид, глубокий пенсионер, изолированный от всех, в общем, только с девушкой, которая к нему представлена, на троне Давида восседает, вместе с новой книгой, восседает новый царь Шломо, и мы можем вместе со всем народом Израиля сказать, да здравствует царь Шломо. Это у нас первая глава первой книги царств. Петров спрашивает, шалом, благословенные. Объясните, пожалуйста, во Второзаконии, наверное, 22.5, книга Дворим на иврите, 22 глава, 5 стих, в правильном контексте, заранее спасибо. Если я не ошибаюсь, 22.5 Дворим, это про то, что женщине запрещено брать мужские причиндалы, а мужчине запрещено переодеваться в женщину. Разумеется, есть как одежда с давних пор, она отличается мужская от женской. И многие так считают сегодня, что женщине, скажем, не можно носить брюки. Но на самом деле есть женские брюки женского покроя, которые я, мужчина, ни в жизни не одену, потому что они розовые, они застегиваются, как женщины и так далее. То есть в чем суть? Нельзя пробраться в женский стан, прикинуться женщиной, попасть в какое-то женское окружение, маскироваться, переодеваться женщиной, и для того, чтобы почувствовать себя женщиной и так далее. То есть, как бы, не хорошо заниматься таким развратом, и это как бы то, что там написано, мерзость перед Господом. Это не значит, что есть какие-то одежды, как, например, брюки, которые женщине нельзя носить, потому что есть вполне себе женские брюки, есть брюки, которые мужчине как раз нельзя носить, потому что снова они розовые или какие-то там особого женского покроя. Словом, нельзя прикидываться, переодеваться в женщину, и женщине нельзя переодеваться в мужчину, чтобы понаблюдать, подслушать, подглядеть или с какими-то еще развратными целями. Гидеон спрашивает, 80 псалом Асафа. Бог встал в сонме богов. Адонай ницав бо ницав. Или там на самом деле Бог встал в общине Божьей. И среди сильных произнес суд. Все вы боги, сыны Всевышнего, все вы. Любой человек в потенциале имеет в себе божественную душу. И поэтому он предназначен к богочеловечеству. Традиционное понимание этого псалма, что оно произнесено, что псалом этот произнесен, события происходят, как пример, у горы Синай, когда народ очищен от всего, народ получил Тору, народу открыт путь к богочеловечеству, к обожению. Для любого из нас. Любой из нас может стать Бога Гидоном, Бога Алексом, Бога Петром, Бога Васей, Бога Хаймом и так далее. То есть реализовать ту божественную душу, раскрыть полностью божественный свет, который в нем. Но, как бы, что случилось с Израилем, умрете как человек и пойдете как каждый из князей, произойдет падение с тельцом, мы знаем, что случается. То есть, если бы человек не падал, он мог подняться на вершину этой горы к встрече со Всевышним. Вот о чем идет речь. Так это можно понять. А для чего уточняется, но Давид не познал ее? Уточняется именно для того, чтобы показать, с одной стороны, немощь Давида, что Давиду, девушка уже, ну как вот, например, после того, как мы читаем, что Ицхак женился на Ревке, мы читаем, что Авраам взял себе еще жену. Казалось бы, да, ну, человек увидел, как его сын расцветает, жена тоже подумала, а я еще силен взять жену. А Давид уже не силен, Давид уже как бы не по женской части. Может быть, у него уже как бы, ну, пресыщение. То есть это показывает, во-первых, состояние Давида, во-вторых, показывает отношение Давида. Если бы Давид мог жениться, то мог сказать, папа мой, еще ого-го, он еще сколько времени процарствует, он только вот жену взял, он еще, может быть, хочет внучат от нее понянчить. А если Давид, вот он уже вот так вот, у него девушка в виде грелки, то могут кто-то сказать, он уже стар, он уже наладан дышит, то тут Натаниэль и начинает свой, так сказать, путь ко власти. В одном из уроков вы Назарет назвали Нацарет. Назарет называется Нацарет. Как тогда понять слово Назарей? Назарей – это Назир. Ну, как бы здесь есть у Матфея определенная игра слов. Действительно, житель Назарея, житель Нацарета, может называться Нацарей, Назаретянин, но не Назареем. Но Матфей использует игру слов. Нацарей – это хранимый мой. У пророков, да, сказано, ветвь хранимая моя. Источник хранимый мой. И как бы Машиах назван хранимым. И как бы Матфей просто опирается на игру слов. Он называется Назареем не потому, что он взял клятву Назира, и не потому, что он назаретянин, а потому, что он храним Всевышним. Но это созвучно названию жителя города Нацарет. И так его и называли. Ишуа Назаретянин. Но вот эту игру слов улавливает в этом Матфея, исполнение пророчества, указывает здесь на исполнение пророчества. Можно сказать, что устройство Израиля времен Давида – это теократия с элементами монархии. Насколько важно было пророческое служение для царей и простого народа? Влияние Натан его звали, не Натаниэль. На самом деле Натан, как и любой пророк, Гад, он вмешивался в дела царя, когда царь сам не мог принять решение, принимал неправильное решение. Когда Всевышний ставит вас на какую-то должность, назначает вам какое-то служение, он уже дал вам всю необходимую информацию, и нет необходимости каждую секунду проверять. Можно дойти до того, я встречал таких людей, которые, скажем, приходят утром в столовую, а там, скажем, у вас есть сырники, каша и, скажем, омлет, и вы думаете, что бы Бог хотел, чтобы я съел, давайте помолюсь, что мне Бог предназначил в этот день. Нет, у вас есть свобода выбора определенная. Вы можете выбрать сырники, кашу или омлет, что вы хотите себе на завтрак, определяемым законом питания, который Бог дал. Также царю. Господь дал царя, Господь дал его характер, качества, которыми царь должен руководить народом. Если что-то нужно глобальное, царь обращается к пророку за советом. То есть пророк – это советник для царя, когда он растерян, как сказать, тот, кто может поддерживать балансировку царя, если это нужно. Но жил народ по слову царя, а не по слову Божьему. Почему? Потому что царь как бы был, верили, что царя ставит Бог. Глава полная интрига и недосказанность. Вообще вся царская жизнь полная интрига и недосказанность. Это для того, чтобы извлечь больше уроков и проверить свою реакцию. Очень часто у нас, верующих, есть ощущение, что вот библейские герои, они живут в Библии. То есть они не живут реальной жизнью, у них нет переживаний, они какие-то роботы, они делают все вот как по заранее написанному сценарию. Как будто они сами читают про себя написанные книги и так поступают. На самом деле нам показывается, что вот она жизнь, вот они интриги, вот оно все. И во всем этом живет служитель Божий Давид, который как бы служит, и Бог им доволен, в конечном счете. Да? Если почитайте, вот как бы почитайте биографию Давида, почитайте последние главы. Что Давид такого сделал? Посмотрите, как к нему бы отнеслись в религиозное общение. Из большинства церквей, которые я знаю, Давида бы просто выгнали за поведение. Для чего нам это рассказывается? Для того, чтобы показать, что Бог – это Бог не мертвых людей, не статистов, это Бог живых людей со всеми их живыми переживаниями. Вот эта жизнь, она не стерильная, она не балетный класс, и в ней встречается многое. Иногда приходится белую рубашку замочить кровью, иногда сиропом, иногда чем-то еще, но вот это просто показывается жизнь. Глава, как и вся история, как вся книга царств, она рассказывает о человеческой жизни, а жизнь вот она такая. И как бы мы учились у царя, если бы он жил не в том мире, в котором живем мы? Сегодня учат о процветании, что праведность и стремящийся к праведности не может страдать хронически или продолжительно. Библия показывает обратное. Страдания глубокие, личные. Это показатель уровня святости. Мне кажется, любой человек, каждый на своем уровне, от чего-то страдает. Точно так же, как нет человека, который может сказать, я же праведен, от чего я страдаю. Почему? Потому что праведность – это движение. Праведность – это когда вы сегодня поднимаете 180 кг в рывке, а завтра хотите поднять 185. То есть это постоянное наращивание, когда вы недовольны собой. Хотите еще больше приблизиться, еще больше сделать. Поэтому праведник недоволен собой, поэтому когда он страдает, он и не расстраивается, потому что он страдает, страдания его укрепляют. Но почему он сейчас уже в теме примера спортзала? Приходит человек в спортзал, берет гирю, две гири берет, и начинает их поднимать. И вот он их поднимает там 15 раз, и в конечном счете гиря оказывается на том же месте, где она и лежала, возвращается. человек уходит, зачем ты их дергал, зачем ты их вверх-вниз перемещал, если они на том же месте и остались. Ты через это усилие, ты сам становишься сильнее. Вот страдания, они примерно, можно сказать, похожи на то. То есть праведник ощущает какие-то барьеры, которые он должен брать. Это то, что происходит в его жизни, это через него его Бог учит. Если он расслабится и скажет, я уже праведник, я уже тут чемпион по святости, тогда он уже и не праведник никакой. Поэтому праведнику и, может быть, и дано какое-то облегчение в жизни в чем-то. Но встречались праведники, которые были абсолютно не богатыми людьми или нуждающимися людьми. И праведность и процветание, материальное процветание совсем не однозначно взаимосвязаны. Человек может быть испытан бедностью, а может быть богатство для людей. Вот в Израиле, скажем, люди верующие выигрывали в лотереи миллионы. И ты не знаешь, может, это миллион шекелей для тебя это миллион испытаний. Каждому по-разному. То есть, можно сказать, что праведник, может быть, не скорбит о своей бедности, чувствует себя нормально, как на иврите говорят, кто богат, тот, кто доволен своей долей. Праведник может быть доволен тем, что у него есть в этом плане, да. Но сказать, что значит процветание? А процветание, может, тоже человек может хотеть большего. А почему у Билл Гейтса есть, а у меня нету? Тут, если этот вопрос у меня есть, значит, никакой я не праведник. Почему в этой главе мало речи Шломо? Как будто его присутствие достаточно или что-то еще? Это пока действие Давида. Шломо только воцарится. Мы еще речение Шломо достаточно прочитаем. Здесь скорее речь о том, как меняется власть. А мы вот в следующей главе завтра будем говорить о том, что Писание говорит несколько строчек, вот и умер Давид. И, казалось бы, это жизнь человека, который должен быть в заголовке на первых страниц газет. Умер Давид, царь Давид умер. И 2-3 главы в каком-нибудь художественном романе или в сериале вы обсуждали смерть царя Давида. Но здесь жизнь продолжается, Шломо принимает власть. Здесь важно, что Шломо не принимал никаких речей, не делал никаких программ. Вообще Шломо здесь статичен, здесь молчит. Он кроме как «иди домой», ничего никому не сказал. То есть мы только видим начало его пути. То есть Шломо не опьянен царством, не опьянен властью. Он спокойно решает текущие проблемы и, скажем, наконец-то и дорвался. Наконец-то они все у меня ответят за мои обиды. Все обиды детства на отца, на братьев. Всего этого у Шломо нет. Мы в дальнейшем еще Шломо увидим, как в этой книге будет очень много про Шломо, поэтому еще успеем про него поговорить. По сегодняшним и библейским критериям внешним Давид не тянет на уровень праведника. Если бы не Божий вердикт праведности Давида, никто бы ему это не присвоил. Кто может претендовать на такое звание? Тот, кто стремится к праведности. То есть человек, который двигается вверх, он стремится к праведности. Если какой-то человек завязал с наркотиками и пытается завязать с порнозависимостью и вылезает из этого, он праведник, если он двигается в этом направлении. Если какой-то человек пытается заставить себя проснуться в 7 утра на молитву, но вылеживается до 10, потом стоит и молится, он меньше праведник, чем тот, кто смог избавиться от порнозависимости или от наркомании, потому что у него движение в другом направлении. То есть праведник – это же больше вектор движения, это просто сколько не буду ползти туда, грызть. Давид падает много раз, но Давид встает и движется, почитайте, мы еще почитаем его псалмы, насколько человек любит Бога и хочет его присутствия, насколько из любой ситуации, в любой момент он хочет, знаете, как бывают дети, у которых сложные отношения с родителями, и они говорят, папа узнает, убьет. Бывают дети, у которых хорошие отношения, которые в этой ситуации говорят, надо позвонить папе. Вот это состояние, когда тебе в любой ситуации надо позвонить папе, а папа – это тата, это небесный отец. Вот это праведность. А на каком уровне ты находишься? Ну, да. По поводу Галатам. У меня есть разбор всего послания, комментарий на послание Галатам. Там в контексте можно понять. Последнее дело, что можно делать с Павлом, это взять какой-то его стих и его как бы по отдельности вырвав из контекста разобрать, отделив от контекста. Поэтому посмотрите, у меня на сайте, на блоге можно скачать совершенно бесплатно комментарий на послание Галатам, там все разобрано. У Давида было немало жен и наложниц. Неужели ни одна была согревать, заботиться о нем? Зачем брать девушку со стороны? Ведь совсем, скорее всего, у потом этой девушки судьба была незавидная. Не факт, во-первых, что была незавидная, вполне возможно, что вполне завидная. Отпустили ее, дав ей кучу денег. Почему это не могла быть его жена и так далее? Ну, наверное, потому что как бы это было бы, так скажем, неудобно Давиду, понимаете, женщины, которые видели его как мужчину, видели бы его в таком немощном состоянии. Такого человека, как Давид, это могло сильно угнетать. Да, ну, попыталась бы женщина по старой памяти начать какие-то интимные ласки по отношению к Давиду, а Давид не может, например. Сложно все это. Поэтому как бы, здесь очень много тонкой психологии, сексологии даже, не побоюсь этого слова сказать, по которым нужна была девушка, которая не видела Давида в его мощи, который не должен доказывать, что он мужчина, для которой он просто царь, которому можно просто служить. Что касается судьбы дальнейшей, то, ну, скорее всего, с ней хорошо расплатились, и, скорее всего, с ней все хорошо случилось в дальнейшем. Сколько лет было Давиду и Шломо, когда перешла передача власти? Ну, Давиду-то, скорее всего, 70 лет. Он вот-вот скоро умрет. А Шломо, скорее всего, лет 16-18. Приветствую. Я поняла, что Давид действительно обещал Батшеве, что ее сын станет царем. Может, это было откровение от Бога? Помните, когда родился Шломо, что пришел Натан и говорил, и вполне возможно, что здесь, на почве откровения, а вообще Шломо, царь, дал такое обещание жене. А может быть, царь чувствовал, чисто по-человечески, чувствовал огромную вину перед Батшевой, с которой поступил, ну, скажем так, не по-царски, не по-благородному, и поэтому дал такое обещание. В конце жизни Давид не выглядит как праведник. Почему? Давид ни на каком этапе жизни не выглядит как праведник. Потому что мы как бы берем и оцениваем в своей какой-то ситуации, что есть праведник. У нас нету этого мерила. И нету критерия определять. Всевышний говорит Давид по сердцу моему человеку. Давид человек, который карабкается ко Всевышнему, из всех ситуаций не прячется, говорит Всевышнему любую правду о себе, и такой степени откровенности мало кто может достигнуть. А что выглядит или не выглядит, ну так, это, наверное, проблемы нашего зрения. Да, тут с этим нам, наверное, надо к оптометристу духовному идти, почему нам кто-то не выглядит праведником. Бойтесь людей, которые выглядят праведниками, которые стараются выглядеть праведником. Праведником же надо быть, не выглядеть. Ну вот. Вроде бы все вопросы. Ну, книга будет очень интересной. Завтра на том же месте, в тот же час продолжаем. А пока благословений и шалом. Спасибо, что были.